нас новый очень интересный гость Энрике Менендес, он сооснователь организации «Ответственные граждане». И вчера, когда я позвонил Энрике для того, чтобы пригласить его в нашу программу, то на мой прямо поставленный вопрос, а смотрел ли ты в понедельник программу «Свобода слова»? Энрике сказал нет, он был занят. И когда я ему сказал о том, какое высказывание народного депутата Егора Соболева произвело на меня наибольшее впечатление, в общем-то, Энрике сказал, что ничего неожиданного он в этом не видит, не слышит. Я правильно передаю?
Да, абсолютно.
Да, но для того, чтобы, знаешь, предметнее вести разговор, я предлагаю, чтобы мы сейчас вместе послушали. Мы сделали
фрагмент этого ну, текста, я не знаю, синхрона называется профессионально, Егора Соболева, народного депутата фракции «Самопомощь». Там также можно будет услышать голос ведущего программы «Свобода слова». Это просто для слушателей, чтобы они понимали, что там есть уточняющие вопросы. В общем, предлагаем этот фрагмент послушать.
Якщо зараз зробити так звану реінтеграцію з ЛНР-ДНР, ми отримуємо базис для громадянського конфлікту. Я сьогодні це пояснював 5 дипломатам провідних європейських держав. Між нами кров і пролив Путін, але це факт. Там є 2 мільйони людей, які за ці 2 роки під впливом пропаганди, під впливом самої цієї крові, вважають, вони наші громадяни, правда, але вони вважають своїми героями Гіві і Моторолу, яких, слава Богу, вже немає, але для них це герої. Вони вважають, що ми хунта, фашисти і взагалі вбиваємо за томік Пушкіна. Ми не маємо сил очиститися від російської агентури в українському парламенті. Я думаю, що Андрій Тетерук мене в цьому підтримує. Ми не посадили жодну людину, яка відповідальна за пролиття крові на Майдані, починаючи з садовника, якому дали втекти за прямого сприяння нинішнього Міністерства внутрішніх справ, і не тільки Міністерства внутрішніх справ, і завершуючи організаторами цього злочину. Наша служба безпеки далі значною мірою не наша. І тепер скажіть мені, якщо ми зараз отримуємо 2 мільйони громадян України, які ненавидять Україну, які вважають її причиною своїх страждань, а разом з путінською агентурою, разом з путінськими медіа, які ми тут в Києві теж не можемо подолати. Давайте згадаємо Вести.
Я хочу уточнити, 112, чому ви вирішили, що саме всі 2 мільйони
небезпеку, яку ми бачимо. Ми вважаємо, що це створить не мир, як думають в багатьох світових столицях, не реінтеграцію, а реальний громадянський конфлікт. План Путіна віддати нам назад ЛНР-ДНР без реальної деокупації, без реальної українізації цих земель.
Ну, на що ви посилаєтесь, коли ви кажете 2 мільйони громадян, які ненавидять? Невже всі ненавидять?
Я не був в Донецьку з березня 2014 року. Але з тієї інформації, яку ми з вами маємо, з того, що ми можемо там побачити, пролита Путіним кров і дуже вміле промивання мізків, його медіа, які діють на цій території, зробили страшну річ зі свідомістю наших громадян, які і так не дуже добре розуміли, що відбувається в державі, та ще до 2014 року. І ми дуже боїмося, що замість реінтеграції ми отримуємо реальний громадянський конфлікт, який дозволить Путіну сказати, а я вам казав, шановний президент Сполучених Штатів, голова Єврокомісії, прем'єр-міністр Великобританії, українці не можуть жити в мирі.
Вот такие слова народного депутата Егора Соболева. В понедельник они были сказаны. И сейчас Энрике Менендес из организации «Общественные граждане».
Общественная организация, да, относит некоторую путаницу.
Да. Энрике, насколько ты согласен или не согласен с тем, что говорил господин Соболев, в частности, вот о 2 миллионах людей, которые ненавидят Украину? Ну, имеется в виду те, кто сейчас живет по ту сторону линии размежевания.
Знаешь, мне было очень полезно услышать вот этот синхрон, потому что я не смог найти в интернете выложенное, чтобы посмотреть. И свободу слова я, признаюсь честно, перестал смотреть после того, как ты перестал быть ведущим этой передачи. А то, что сказал Егор Соболев, лично меня не удивляет, поскольку он очень последователен в своих таких, в своей такой агрессивной позиции. Меня пугает больше не позиция там, Егора Соболева. В конце концов, он просто обычный депутат, и мы знаем позицию его фракции, собственно. Самопомощь, она известна тем, что именно они предложили альтернативный, абсолютно антигосударственный план, как они это называют, деоккупация, а на самом деле это план замораживания конфликта. Именно они предлагают те вещи, из-за которых стопорится разговор о реинтеграции Донбасса. А именно, я напомню, что это абсолютно на голубом глазу сказанные вещи о том, что после возвращения неподконтрольных частей Донбасса нужно лишить избирательного права на 10 лет. Ведь это вещи не просто какие-то мифические, которые придуманы там, путинской пропагандой, чтобы запугать несчастных жителей Донбасса. А это вещи, которые в полный рост говорят украинские политики, может быть, не осознавая свою ответственность за слова, сказанные вслух, а может быть и осознавая, просто делая это с каким-то злым умыслом. Егор Соболев расшифровал абсолютно честно, почему он так говорит. Они действительно не хотят реинтеграции неподконтрольных частей Донбасса обратно в Украину. То есть они люди, которые не собирали эти территории, готовы ими, наверное, расшивыриваться направо и налево. Потому что, когда человек говорит о людях, ненавидящих Украину, он, наверное, должен понимать, откуда действительно он взял эти данные. Не зря сделан такой акцент на то, что он сам не был в Донецке с марта 2014 года, и он, естественно, не понимает то, что там происходит. И мне кажется, что тут нужно разделить вопрос на несколько частей. Первая часть — это действительно откуда берутся постоянно в публичную плоскость, вбрасываются данные мифические о неподконтрольной территории. Ведь все-таки сейчас, уже по прошествии 3 лет конфликта, есть достаточное количество исследований, есть исследования, которым можно больше доверять, исследования, которым меньше можно доверять. Но в целом, есть, конечно, и умозрительные какие-то заключения. Вот я, как человек, который прожил в неподконтрольной части Донбасса до февраля 2016 года, конечно, я видел изменения, которые происходят с моими земляками, и, безусловно, я могу понять причину этих изменений. Действительно, у нас идет кровавый конфликт, 3 года идет войны, и война врождает не самые приятные эмоции, а скорее негативные эмоции. Но, как мне кажется, очень важно разделить, что ненависть, которая есть на Донбассе, она абсолютно не касается страны Украина, она не касается украинцев, она в первую очередь направлена на людей, которых те люди обвиняют в развязывании войны. То есть на
власть. Но обвиняет ли часть людей,
да,
Украину?
Безусловно, часть людей. Это невозможно этот факт игнорировать, не нужно его скрывать, и не нужно его замалчивать, нужно об этом честно говорить. Нужно честно говорить о том, что разные люди по разные стороны баррикад, абсолютно разные стороны выбрали виновными в разжигании конфликта, но правда заключается в том, что действительно стоит кровь между нами. Действительно, на конфликте многие потеряли родных, близких, разрушены дома, и это та проблема, с которой после неизбежной, я еще раз подчеркну, неизбежной реинтеграции неподконтрольных территорий обратно в Украину, нам придется жить и бороться годы, а может быть и десятилетия. Нам предстоит такой огромный процесс примирения, прощения и так далее. Но я не считаю, что эти люди ненавидят Украину. Абсолютно не считаю. Более того, недавно у меня было такое очень приятное открытие. Я читал интервью с прекрасным, как оказалось, украинским писателем Тарасом Прохасько, которому задали такой же вопрос о том, ему задали вопрос, как писать о войне. И он ответил очень хорошую фразу. Он сказал о том, что со всех сторон слышит о том, что вот там либо 80% украинцев на неподконтрольных частях Донбасса спят и видят, как Украина придет их и освободит, а с другой стороны говорят, что 70% людей на Донбассе ненавидят Украину. Он сказал очень мудрую фразу о том, что нельзя бросаться такими крайностями, крайними категориями. Эта ситуация очень сложна, в ней очень много оттенков, она не черно-белая. Один и тот же человек может сочетать в себе и любовь, и ненависть к Украине. Это фраза, цитата Тараса Прохасько. Я с ним в этом полностью солидарен, потому что даже в моей голове идет постоянная война за то, как относиться к этой ситуации. Как человек с Донбасса, который 2 года войны прожил на неподконтрольных территориях, конечно, у меня есть другое понимание этой ситуации. Оно довольно сильно отличается от точки зрения, распространенной в Киеве.
Тем не менее, больше всего?
Мне кажется, что наше общество за 3 года так и не выработало язык, на котором нужно говорить о войне. Мы некоторые вещи пытаемся стыдливо замалчивать. Каждый раз, когда какие-то острые, взрослые, по-настоящему темы начинают обсуждаться, мы начинаем сразу клеймить, стигматизировать человека, который это говорит. Например, вопрос, который довольно сильно волнует меня и многих жителей Донбасса, это то, что обе стороны, военные стороны, во время конфликта совершали военные преступления, то, что обе армии во время боев применяли неизбирательно оружие против жилых кварталов. И это та вещь, о которой, к сожалению, очень мало говорят в публичной плоскости. Недавно у меня один из телеканалов брал комментарий по поводу того, как я отношусь к вопросу воспитания патриотизма по отношению к украинской армии среди школьников. То есть стоит ли детям в школе рассказывать о том, что в стране идет война, о том, кто враг, кто не враг. И я ответил, что у меня у самого в голове постоянно идет такая война. С одной стороны, я прекрасно понимаю и идентифицирую украинскую армию как мою армию, которая защищает меня. Но с другой стороны, как мне в голове у себя разделить это с той армией, которая обстреливала мирные кварталы Донбасса? Ведь это тоже было. И ни разу я не слышал, чтобы правительственные чиновники, представители власти или те же депутаты сказали, что да, такие случаи были, возможно, это было ошибкой или еще чем-то.
Но я слышал такое от военных. А относительно чиновников и депутатов тебе могут сказать или любому другому человеку, который этот вопрос поднимает, ну как же, это боевики сами по себе стреляют.
Естественно.
Кстати, что интересно, и чего я не знал, оказывается, что с той стороны тоже говорят, что украинская армия, например, стреляет по батальонам.
Да, это распространенный миф. Это распространенный миф, и действительно это не дает... Это проблема, о которой нужно будет говорить. И когда Егор Соболев сказал о том, что мы получим в будущем времени гражданский конфликт после возвращения, мне хочется задать вопрос, а сейчас у нас нет никакого гражданского конфликта? Если смотреть о ситуации глазами жителя Донбасса, это регион, который разделен на две части, и в котором острее всего, естественно, чувствуется война и конфликт, то разделение есть даже внутри региона. Я уже не говорю о разделении внутри страны. И нам сейчас, как никогда, нужен зрелый диалог в обществе и язык мира. А мы в таких выступлениях, как выступление Соболева, слышим язык войны. И для меня это легко объяснимо, потому что его политическая сила, естественно, больше боится не того, что там будет гражданский конфликт, а больше боятся о том, что вернувшиеся в Украину жители неподконтрольных регионов никогда не проголосуют за них. То есть размоется их электорат. Они боятся потери монополии на власть. И стоит вспомнить, что тот же Егор Соболев активный сторонник блокады. Я думаю, что об этом тоже нужно сейчас поговорить, потому что события, которые сейчас разворачиваются вокруг блокады, лично мне напоминают какой-то спектакль в «Доме сумасшедших». Потому что даже если забыть о том, что на неподконтрольных территориях живут наши сограждане, и мы этой блокадой наказываем обычных людей, лишая их работы и средств к существованию, то даже такие аргументы, что от блокады поставок угля с неподконтрольной территории страдают предприятия, которые находятся на подконтрольной территории Украины и даже далеко от зоны конфликта. Вот прошла информация, что готов восстановиться крупный металлургический завод в Днепропетровске из-за того, что им не хватает сырья. Даже эта информация этих псевдопатриотов, которые заняты блокадой, не способна остановить. То есть это даже не пиление, сука, на котором мы сидим. Это отрезание себе руки, получается. То есть эти люди поставили свои личные интересы выше интересов государства Украина и выше интересов страны Украина.
Но что... если говорить о избирателях, о которых вы уже упомянули, то это касается не только той политической силы, о которой мы говорим. Этот страх может касаться и других политических сил. У меня вопрос, ну опять же, по вашим, наверное, эмпирическим, потому что никаких исследований других не было. За кого были бы готовы проголосовать какая-то часть людей, которые живут на неподконтрольной территории?
Вот неправда, вот кого что выбрать? Не было исследований. Исследования были, как да? раз есть и закрытые исследования, о которых я не могу рассказать в эфире.
Но если они закрытые,
есть и открытые исследования, но есть эмпирические, конечно, как вы сказали, умозрительные мои личные заключения.
Да, это впечатление или заключение.
Вот я бы сказал, что людей, которые потеряли, давайте называть вещи своими именами, потеряли веру в украинское государство и возможность возврата в Украину, таких за 2 года войны увеличилось с 5% которые показывали опросы в 2014 году в начале, до примерно, наверное, 30%. То есть примерно процентов 30 людей на неподконтрольных территориях уверовали либо в идею независимости ЛНР-ДНР, либо в то, что однажды они станут каким-нибудь там юго-западным федеральным округом Российской Федерации. Это 30% людей, и опять же, я не считаю их потерянными полностью для Украины, но это такая вот вечная оппозиция. Я их там, условно, можно назвать их украинофобами, хотя, опять же, наверное, тоже будет грубое обобщение, да. А вот остальные 70% людей — это люди, которые абсолютно лояльно относятся к Украине как к стране, которые просто не принимают ту власть, которая сложилась в Украине после Майдана. Это люди, не принявшие Майдан, и которые, наверное, с которыми нужно было бы разговаривать еще с 2014 года, с весны, предлагать им какие-то условия. Давайте не будем называть это там такими вещами, за которые сейчас у нас СБУ приходит как федерализм, да, а хотя бы расширение прав регионов. Ведь у нас в стране идет процесс децентрализации, криво немножко идет, но он идет. Я думаю, что в Украине очень важна даже не децентрализация, а разумная регионализация, потому что в стране, в которой живет более 40 миллионов людей в очень разных регионах, логично предположить, что в этих регионах есть абсолютно разные интересы. Я думаю, что 70% вот этих людей на Донбассе вполне бы голосовали за проукраинские и прорегиональные силы. Я сейчас не говорю, конечно, про партию регионов, которую там ненавидят так же сильно, как и нынешнюю власть. Я говорю о том, что должны появиться какие-то третьи силы, которые будут более разумными, более адекватными, будут защищать интересы региона, но при этом будут проукраинскими.
Энрике, но неужели совсем нет людей, которые поддерживают нынешнюю власть, при том, что видят ее недостатки, но тем не менее?
Я думаю, что таких людей не очень много даже на подконтрольных частях Донбасса. И, собственно, если посмотреть на результаты прошлых выборов, это довольно сильно заметно. Если посмотреть вообще на результаты парламентских выборов по всему Юго-Востоку, то мы видим, что люди, в принципе, свои электоральные предпочтения не очень-то и сменили. И вот это еще одна вещь, о которой, мне кажется, нужно говорить. Что если мы говорим о том, что у нас проблемное население Донбасса, ну, с точки зрения так называемой правильной патриотической трактовки украинскости, да, то давайте пойдем дальше и посмотрим на население Запорожской области, Харьковской, Днепропетровской, Одесской. Ведь там тоже есть разные настроения. Ведь если приехать сейчас в город Запорожье, который находится довольно далеко от зоны конфликта, то мы увидим, что там довольно много бигбордов висит с призывом бороться с бытовым сепаратизмом. Если там нет проблем с бытовым сепаратизмом, зачем там вешают эти бигборды?
Помогают ли бигборды, по вашему мнению, бороться с бытовым сепаратизмом?
Я думаю, что абсолютно не помогают. Я думаю, что это, наоборот, дает повод говорить о каких-то репрессиях. То есть, если говорить о правильной борьбе с бытовым сепаратизмом и с сепаратизмом как явлением вообще, то мне кажется, что лучше средство, чем разговаривать с людьми об их проблемах, не существует. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы выработать язык, о котором мы будем говорить о будущем. Потому что лучше всего помогает бороться и с войной, и с сепаратизмом, и с прочими бедами, это создание образа будущего, успешной, богатой страны, в которой каждый человек в каждом регионе будут чувствовать свои права защищенными, будут с уважением относиться к его особенностям, к языку. Тот же Тарас Прохасько в этом интервью, которое меня искренне поразило, сказал, что Украина — это даже не двуязычная страна, а четырехязычная, и с этим фактом нужно просто смириться и жить. Это нормально. И, наверное, мы бы убрали очень много проблем, если бы с жителями русскоговорящих регионов Украины спокойно бы поговорили о том, что их права никто не собирается забирать, никто не собирается нарушать, что их экономические свободы будут защищены. Если они зависят от торговли с Россией и от торговых отношений, значит, нужно дать им эту возможность. Это воинствующая риторика, которую продвигают такие люди, как Соболев, этому очень мешает.
Энрике Менендес, организация «Ответственные граждане», в студии программы «Киев-Донбасс».